вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Также нас можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале Радио говорит МСК, в YouTube-канале говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Сергей, какие новости? Что в мире, значит, автомобилистов происходит?
Ну, что из новостей? Прежде всего, мы знаем, сейчас у нас уже наступила реальная зима, да, с 1 декабря предусмотрен штраф за использование несезонной резины, но на прошлой неделе начальник ГАИ господин Черников выступил и сказал, что за несезонную резину наказывать не будут. Угу. Честно говоря, довольно странное заявление, потому что закон не менялся, закон обязывает иметь сезонную резину, запрещает ездить на летней резине зимой, и за это на нарушение есть наказание. То, что начальник ГАИ пообещал не наказывает, но это как бы такое лояльное указание, хотя нужно, хочу всех предупредить, что, во-первых, конечно, нужно ставить резину по сезону, это первое. А второе, если резина будет не по сезону, и сотрудник ГАИ за это выпишет штраф, вряд ли можно будет оспорить данный штраф, именно потому, что главный начальник приказал за это не штрафовать. Так что будьте внимательны, имейте это в виду. Второе, что касается вопроса о конфискации автомобилей за управление в пьяном виде. Мы знаем, у нас не так давно была введена эта мера для тех, кто совершает повторное управление за рулем. Это уголовное преступление, и допускается конфискация автомобиля. Проблема изначально прогнозировалась, потому что в законе написано, что конфискация подлежит принадлежащей обвиняемому транспортное средство, но на практике суды стали конфисковывать автомобили, которые, хотя и записаны на виновника, да, но они, например, куплены в браке, являются совместно нажитым имуществом. Формально они принадлежат не только обвиняемому, но и его супруге. Тем не менее, суды конфисковывали, и не так давно Верховный суд с этой позиции согласился, указав, что это проблема, в общем-то, не государства, а проблема супруги, которую может взыскивать там часть своей доли супруга и так далее. Вопрос не такой простой, потому что формально, на мой взгляд, конфискация здесь затрагивает интересы не только человека, признанного виновным в совершении этого опасного преступления, но и его родственника. Причем машина может находиться не только в совместной собственности супругов, да, она может быть, допустим, унаследована двумя-тремя людьми и находиться в долевой собственности нескольких человек. Почему их нужно наказывать за преступление одного, не совсем понятно. Думаю, что в будущем практика, возможно, будет меняться или будут какие-то поправки. Но пока это действует именно так.
Окей, друзья, ваши вопросы задавайте, присылайте, иначе в конце программы опять мы столкнемся с пробкой из ваших звонков. Мой автомобиль, который я оставил на ночь во дворе дома, пишет слушатель, был поврежден, значит, выбиты стекла, помят капот. Страховая оценила величину ущерба всего в 25 тысяч, мотивируя такое занижение высоким коэффициентом износа автомобиля. Я заплатил за ремонт 157. Можно ли взыскать разницу со страховой?
А это было ДТП или неизвестные лица машины повредили?
Ну, она стояла во дворе просто.
Значит, скорее всего, здесь была выплата не по ОСАГО, а по КАСКО. А по КАСКО нужно смотреть, как рассчитывается износ автомобиля, как рассчитывается ущерб. Потому что по ОСАГО у нас есть единые методические рекомендации, есть определенная практика. А вот что касается расчета по КАСКО, там вопрос другой, потому что стоимость автомобиля, если мы посмотрим договор или правила страхования, то она в период пользования меняется, снижается. И если мы посмотрим правила страхования, порядок определения ущерба, там это написано очень подробно и очень длинно. Если вы с этим не согласны, если действительно ремонт стоит дороже, то имеете право обращаться в страховую компанию с требованием
претензии.
Да, сначала к финансово уполномоченному, вернее, сначала в страховую компанию, если она не соглашается к финансово уполномоченному, а потом придется идти в суд.
Добрый день, как вас зовут?
Меня Максим зовут. Здравствуйте,
Макс, здрасте.
Марина, Сергей.
Марина нет, но не важно, да.
Я за нее.
Да, да, говорите, задавайте вопрос, Максим.
Да, такой вопрос. Приобрел Ладу Веста, привез ее из Беларуси. И сейчас, так как нет таможенного переходного ордера, меня требует 528 тысяч.
Сколько?
528 тысяч, так как нет таможенного переходного ордена. А его быть не может, потому что у нас в Беларуси, ну, один таможенный союз. Вот как быть в этой ситуации? Сейчас ездил представительство «Лада», они тоже ничего сказать не могут.
А машина оказалась на Беларуси как? Ее везли из России туда или как?
Ну, из России, да, с завода, получается, купил белорусский дилер. Дилера купил, соответственно, гражданин Беларуси. Я уже купил у гражданина Беларуси, как физическое лицо.
Если я не ошибаюсь, там история такая, что ведь для того, чтобы получить наш российский ПТС, а иначе вы машину законно эксплуатировать не можете, да, вы должны уплатить утилизационный сбор в том размере, который предусмотрен, да, для автомобиля, соответственно, в возрасте до 3 лет или после 3 лет. Если он больше 3 лет, то, соответственно, там будет сбор, по-моему, 5200 рублей.
Ну, а вот у него 500 тысяч просит.
Очевидно, машина старше возраста или, может быть, там...
19-й год выпуска.
Дело
в том, что да, была собрана она у нас в России, и получается завод должен был оплачивать.
Дело в том, что там нет, там есть одна хитрость в отношении машин, которые были произведены в России, вывезены в Беларусь или в другие страны, а если потом обратно ввезены, вот в этом постановлении правительства, которым определяется порядок уплаты утилизационного сбора, там как раз такие случаи предусмотрены. Если машина не стояла на учете в России, была вывезена в Белоруссию или там в Армению, в Казахстан, Киргизстан и обратно ввезена, то, насколько я помню, здесь применяются именно коммерческие ставки утильсбора. То есть не те, которые предусмотрены для ввоза физическими лицами для личного пользования, да, а вот именно коммерческие.
А сколько стоила машина сама?
Ну, в долларах 9 тысяч долларов я отдал.
Это миллион, подождите, 9, это сколько? Ну, миллион рублей.
Ну, да, да, около 900, да.
860 тысяч.
Понятно, слушайте, но и что вы хотите? Это половина машины сейчас вам надо заплатить с 500 тысяч. Что вы будете делать?
Да, абсурд-то какой.
Это
получается правда.
Слушайте, а, Сергей, что сделать?
Честно говоря,
Максиму?
Здесь не знаю, что делать, потому что если машина подпадает под эти ограничения, которых я сказал, да, она не стояла на учете в России, была произведена здесь, вывезена туда, то, наверное, такое требование таможня законно. Только не совсем понятно, по какой ставке они считали, потому что, мне кажется,
но это слишком,
даже для
половина.
Для четырехлетней машины действительно многовато, нужно пересчитать. Вообще, я бы советовал обратиться в таможню за разъяснениями, на каком основании они требуют именно эту сумму. Исходя из каких ставок они это делают.
Максим, обратитесь в таможню, послушайте нашего юриста.
В таможню обращался, отправляли в налоговую. Налоговый обратился, отправили в таможню.
Налоговая здесь совсем ни при чем, потому что ПТС выдает таможня, именно таможня администрирует утильсбор. Налоговый этим вообще не занимается. Налоговый собирает транспортный налог уже после того, как машина поставлена на учет и в зависимости от мощности двигателя. То есть ни ПТСами, ни утильсбором налоговый не занимается.
Это какая-то ерунда получается. Бомбите до таможню.
Может быть, стоит сходить на прием кому-то из руководства таможни, таможенного поста, либо там к замначальника таможенной службы, чтобы они разъяснили, как они считают сбор, потому что я, честно говоря, не понимаю, почему он такой большой.
Спасибо, Максим, держитесь.
Спасибо.
Расскажите потом, да, что, как у вас дела идут. Так, в случае, если водитель такси попадает в ДТП, мне как пассажиру стоимость поездки возвращается, спрашивает Катя.
Теоретически об этом можно говорить, потому что если водитель такси совершает ДТП, то это означает, что он вам оказывает некачественную услугу, и вы вправе требовать деньги или не уплачивать деньги за эту поездку. Ну, понятно, что если у вас, например, к приложению привязана карта, и карта автоматически с нее спишутся деньги, то вам потом придется из-за этой суммы судиться, а сумма, поскольку не такая большая, хотя такси почему-то подорожало у нас, но все равно, наверное, там из-за 1000 или 1500 очень долго...
Работать некому. Половина поразъехались.
Не знаю, Равшанов, но у нас каждая вторая машина в Москве именно такси.
Ну, это на улице так кажется, а поуезжали водители.
Может быть, может.
Руслан вот Николаевич предлагает Максиму продавать машину обратно в Белоруссию.
Ну, может быть, как вариант, потому что если утильсбор составляет чуть ли не 60% от стоимости или больше, да, то, наверное, это не самая выгодная затея покупать там машину.
Это правда. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Москва. Здравствуйте. Я извиняюсь, если уже поднимали вопрос насчет утили, да? Угу. Начал изучать вопрос. Если я правильно понял, сейчас, если для личного пользования нет, получается, надо полностью все делать самому, и документацию, и перевозку, все придется делать
самому. Там такая история, да, таможня выпустила разъяснение о порядке уплаты сбора с 29 октября, и там написано, что не только нельзя машину отчуждать в течение 12 месяцев после получения таможенного приходного ордера, но и автомобиль должен быть везен на территорию ЕАЭС, а в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизстан. Вот на территорию любого из этих государств машина должна быть везена физическим лицом для личного пользования. То есть
мной.
Нет, вроде бы есть такая схема, когда ввозит физическое лицо, допустим, белорус или там гражданин Киргизстана, да, и он продает вам. Но вот как это работает, пока сказать не могу. Но в идеале получается...
А, я понял. А то я подумал, вдруг в Корею придется ехать за автомобилем и его гнать сюда. Но
там проблема еще возникла. Многие заказывали машины через компании, которые привозили на территорию ЕАЭС, а потом уже покупали у них на этой территории, возили в Россию.
И вот, ну ЕАЭС, да, это уже коммерческий.
Европейский экономический союз, то есть... Тот, который входит в Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизстан и Армения. Угу. Вот. И вот как раз на этапе, когда машины попали на территорию ЕАЭС, изменились эти правила, получилось, что с граждан стали требовать уплату утильсбора по полной ставке, потому что на территорию ЕАЭС машины возились не физическими лицами, а компаниями, хотя и по их просьбе, по договорам с ними.
Но я, если правильно понял, почему, в принципе, вот эта вся ситуация возникла, просто, как я понимаю, как я вижу эту ситуацию, просто немножко кто-то переборщил в плане таможни, переборщили, психанули, потому что в какой-то момент, когда начался параллельный импорт, стали вот очень много злоупотреблять именно вот параллельным импортом в плане ввоза через физическое лицо. Ну, практически все, 99% компаний так и работали. И вот я так, как я эту ситуацию вижу, да, и просто вот... Власть просто психанула, и вот задним числом вот так вот всех...
Известный случай, когда люди действительно возили, и я видел несколько документов, когда таможня теперь требует с людей утильсбор по полной программе за машины, которые были везены там за прошлый год, за этот год, в количестве там 10 машин, 20 машин, они все были везены как бы для личного пользования, но понятно, что если они были сразу же или там через месяц проданы, то таможня считает, что это не для личного пользования и требует доплатить утильсбор. Действительно, когда все это начинается, и параллельный импорт возрождался, то многие компании, которые торгуют машинами, они их ввозили в Россию через, скажем так, подставных физических лиц и выставляли на продажу. Да. Ну, понятно, что столько физлиц нельзя найти, чтобы на каждую машину только по одному лицу было, да, и поэтому было так, что возили от имени одного человека по 10, по 20, по 30 машин. Теперь...
Вот очень коротко можно спросить, да. Посоветуйте, вот сейчас стоит этим заниматься или лучше подождать все-таки, когда все дело устаканится, в плане
чем этим?
Попасть неохота на коммерческий утиль, а вот именно вот 5 тысяч хочется заплатить.
Если ввозить вот только на себя, поскольку, насколько я помню, там есть такая оговорка, что если автомобиль ввозится для физического лица по договору международной транспортной экспедиции, то считается, что ввез именно гражданин. Поэтому если по такой схеме возить, то здесь должно быть с утильсбором все хорошо.
Ну, вообще, понял, ну,
вообще
спасибо,
на сайте
таможни
как раз есть разъяснение о том, как утильсбор начисляется именно с 29 октября. И там как раз говорится о том, что это должен быть один автомобиль в год. А если он продается, то утильсбор тут же подлежит пересмотру, то есть перерасчету в сторону увеличения. И самое главное, на территории ЕАЭС машина должна быть ввезена именно физическим лицом, не компанией.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Георгий. Вы не можете ответить на вопрос относительно самопальных... этих самых стоянок.
А что за вопрос, давайте?
Что за самопальные стоянки, это что такое?
Ну, самовольные, я не знаю, как это самое, потому что сейчас стыкают машину, вот куда смог воткнуть, туда и втыкается. Значит, дело в том, что в нашем поселке имеется ничейная земля размером порядка 100 метров на 10 метров. С одной стороны находятся заборы частных этих самых владений, с другой стороны насосная и мусорная площадка. Значит, вот когда подходит мусоровоз к площадке мусорной, а сейчас же очень тяжелые машины используются, у него возникают проблемы с маневрированием. Вот. А вдоль заборов, несмотря на то, что хозяева, которые почему-то этой землей там не очень-то пользуются, но тем не менее это частное владение, во весь забор написано «не парковать». Ну, на это никто не обращает внимания. Поэтому, как правило, заставлены и левая, и правая сторона, вот куда могут воткнуться, туда и втыкаются. Вот кому-нибудь вообще обратиться и в каком порядке можно?
Ну, вы знаете, проблема маневрирования мусоровозов, она актуальна не только для поселков, но особенно для Москвы. Потому что я тоже с трудом наблюдаю, как у меня во дворе протискивается, особенно сейчас через снег, через припаркованные машины, огромный мусоровоз и чудом кого-то не цепляет. Поэтому проблема, она большая. И то, что вот кто-то паркуется, несмотря на надпись на заборе, наверное, здесь нужно решать по-другому. Или как-то огораживать это место с согласием местной администрации, да? Либо ставить знаки, запрещающие остановку и стоянку в этом месте. Тогда эти машины законно там располагаться не смогут. Но тут же возникает вопрос, а кто будет в этом поселке контролировать? Потому что понятно, что ГАИ, конечно, скорее всего, не приедет на это место. И если даже будут стоять машины под знаками, то штраф, скорее всего, их владельцы не получат.
Ну хорошо, а если, допустим, одному произволу противопоставить другой произвол? Вот, допустим, тот же владелец, я не пытался общаться с ними об их отношении к этому вопросу. Ну, допустим, вот владелец приходит, да, он не может войти в калитку своего участка из-за того, что припаркованы машины. Он заказывает, допустим, эвакуатор, и эвакуатор в массовом порядке, вот все, что стоит вдоль его забора, вывозит.
Это будет преступление, потому что неправомерное завладение чужим транспортным средством является преступлением. И не важно, с какой целью это было сделано. Поэтому такое беззаконие я, конечно, посоветую.
А если это транспортное средство является средством нарушения закона, когда вот он блокирует, во-первых, проезжую часть, во-вторых, значит,
это не оправдание для совершения преступления. Понимаете? Угон считает.
Угон, я вот не понимаю, получается, одностороннее право. Вот один имеет право делать, что хочу, а второй, имея законные какие-то права, не имеет права ими пользоваться.
Может быть, тогда нужно поставить на общем собрании членов этого жилого поселка, да, вопрос, например, об ограничении проезда по той или иной территории, об ограничении парковки, может быть, установка каких-то там блоков ограничивающих, поможет,
шлагбаумов. Но нет такой структуры организационной. Сегодня даже...
Послушайте, пожалуйста, вам Сергей, наш автоадвокат, отвечает. Но если нету другого ответа, вы что хотите от нас? Чтобы мы что сделали?
Ну, в принципе, я понял. Спасибо за ответ.
Пожалуйста, да. Извините, ради бога. Ну, правда, Сергей, ну вы же ответили. Да, ну, да, просто да. Человек, вот он придумал себе ответ, вот он и ждет, что так это и будет. Я не знаю, это ваш вопрос или нет, но ну, связан давайте. Он с автомобилями, в принципе, с аварией. Можно конкретно ответить? Моя внучка, 15 лет, может от себя заявить претензию в РСА? Российская страховая...
Она не достигла 16 лет, поэтому она еще пока не может, и все ее интересы представляют законные опекуны, попечители.
Но вот о том, что она не получила выплату при потере кормильца ее отца после аварии, у виновника не было страхового полюса.
Тогда может представлять ее интересы тот, кто назначен опекуном. То есть, если, допустим, погибли родители, да, то тогда опека должна своим постановлением назначить опекуном, допустим, бабушку, и тогда бабушка или дедушка будут обращаться в РСА от имени внучки.
Угу. Одним словом, должна бабушка, значит, бабушка да, и обращаться. Да, да.
Или тот, кого опека назначит опекуном своим постановлением.
Так, утром увидел, что повреден бампер. Нет, это мы уже... Был уже этот вопрос, господа, что вы одно и то же каждый раз. Мне отказывают в выплате страхового возмещения по той причине, что я не вызвала ГИБДД, выезжая в гаражные ворота, я ударила зеркало заднего вида и дверь. Правомерен ли такой отказ?
Видимо, речь идет о страховании по КАСКО, потому что по ОСАГО это не оплачивается, если наверное. Там только одна машина, да? Я думаю, он правомерен по той причине, что порядок оформления ДТП, он оговаривается правилами страхования. Соответственно, в правилах страхования очень часто указывается, что, например, одна деталь, там, допустим, кузовная деталь, либо одна деталь остекления может быть заменена без документов из ГАИ. Да? Но если у вас пострадало две детали, да, там, по-моему, дверь и зеркало, да, то в этом случае оформление через ГАИ является обязательным, и поэтому без этих документов вам, скорее всего, не заплатят. Но еще раз скажу, порядок оформления, порядок действий при повреждении машины, особенно в ДТП, а это ДТП, а он определяется правилами страхования. Почитайте их внимательно, потому что, скорее всего, как это часто бывает, при заключении договора КАСКО там внизу написано, что правила нам переданы, мы с ними знакомы, согласны, принимаем, понимаем и так далее, а реально нам никто их не показывает, и мы не знаем, как нужно действовать.
Все ясно. Так, в течение 3 дней после ДТП направил в страховую компанию все необходимые документы. С того момента прошло около 3 месяцев. Страховое возмещение по ОСАГО до сих пор не получил. Хотя мне и не отказали в выплате. Правомерны ли такие действия?
Неправомерно, потому что если вы отправили все документы, которые необходимы, у страховщика есть только 20 дней для решения вопроса и о направлении на ремонт, и о выплате возмещения, или об отказе выплате. То есть он должен в эти 20 дней уложиться. Если он этого не сделал, то пишите в страховую компанию претензию с просьбой разъяснить, почему они не исполняют своих обязанностей. Если они этого не делают, тогда уже нужно обращаться к финомбудсмену, а потом в суд. Угу. О возмещении этого ущерба.
Считаю, что страховая... Что-то про страховку очень много вопросов. Считаю, что страховая занизила сумму возмещения. А как подать иск в суд против страховой?
Опять же, вопрос там по ОСАГО или по КАСКО, потому что есть свои нюансы. По ОСАГО ущерб определяется с учетом износа, а по КАСКО это может быть без учета износа. Если это ущерб по ОСАГО, да, то сначала мы обращаем в страховую компанию с претензией, мы обязаны это сделать, да, а потом, если компания эту претензию не удовлетворяет, мы обращаемся уже к финансовому омбудсмену с жалобой, вернее, с обращением, с заявлением на то, что страховая компания не доплатила, либо там не заплатила, и после отказа финомбудсмена мы уже обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании со страховой компании вот этой выплаты. Если речь идет о возмещении по КАСКО, то, опять же, нужно внимательно посмотреть правила страхования, потому что каждый страховой, они свои. И там могут быть нюансы, которые касаются определения суммы выплаты. Может быть, исходя из этой формулировки, как определяется ущерб, может быть, страховая компания права, и тут нужно разбираться уже более конкретно, зная правила страхования конкретной компании.
Очень длинное сообщение, Сергей. Смотрите, подскажите, могу ли я обратиться в суд с моим делом? Есть ли хотя бы малейшие шансы? Суть следующая. Проезжал перекресток по зеленому, а справа на красный выехал старикан. Ой, господи, ну значит, дедушка выехал. Я понял, что тормозить не успею и вильнул влево, избежав столкновения, но разбил машину о высокий бордюр. Надо отдать должное дедушке, значит, он остался, дождался ДПС, признал вину, ему выписали штраф. Полис ОСАГО у него есть, но мне моя страховая отказала в выплате, сославшись на пункт 101 ПДД.
10.1.
А, 10, извините, 1, да. ПДД. Есть ли вообще смысл судиться? Вы все поняли?
Я все понял, но, честно говоря, история неоднозначна. Почему? Потому что это так называемый бесконтактный ДТП, когда тот, кто якобы виновник ДТП, да, его автомобиль не столкнулся с автомобилем пострадавшего. Хотя в судебной практике такое встречается, что тот, кто своими действиями как бы спровоцировал маневр, да, он признается виновным. Но, опять же, надо помнить о том, что при совершении маневра необходимо всегда обеспечивать его безопасность в любых случаях. То есть, неважно, то ли вы от ДТП уклоняетесь, то ли вы просто поворачиваете. Поэтому здесь, на мой взгляд, крайне сложно. Хотя, если написано в постановлении, что именно дедушка виноват, что именно он своими действиями спровоцировал ДТП, и в результате этого оно произошло, тогда, конечно, можно обращаться.
А если тебя поймали, у нас 30 секунд, без прав ты едешь, что может быть?
За это штраф 500 рублей.
И все?
И все.
Это один, второй, третий, пятый раз.
Сколько раз вы едете, столько раз вы совершаете новое правонарушение. А вот если нет регистрационных документов, тогда еще машину забирают на спецстоянку.
Понятно. Сергей Радько сегодня у нас в гостях, народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Автодела, тема программы. Звоните, пишите. Мы работаем в прямом эфире. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также у нас работают наши видеотрансляции в телеграм-канале, в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Все вопросы посвящены автомобилям, да, ДТП, страховкам и так далее.
А, так, значит, я задавал этот вопрос. Считаю, что страховая занизила сумму страхового возмещения, как подать иск.
Да уже несколько раз спрашивали об этом.
Все, тогда я уже сам забываю. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Марина.
Здрасте.
Да, Марина.
У меня короткий вопрос. Да. Я вот нашла одну аббревиатуру и не могу понять, с чем она связана. И читается она так. ФВДАВТО.
Что-что?
Это относится к автомобилям или нет?
Еще раз по буквам, будьте добры. Ф.
Ф. В. Володя.
Да.
В, Даша. Авто. Все в...
ФВД авто.
ФВД. Да, может быть, это название компании какой-нибудь?
Вы знаете, ну,
вероятно, вероятно, что это компания.
Ну, если это компания, то компания может иметь любое название, и оно может в себе содержать, там, допустим, инициалы владельца или директора. Поэтому, может быть...
Вот, я нашел. ФВД авто – это бронемобили, легкий пулеметный бронемобиль белой армии в гражданской России.
А, это, видимо, антикварный автомобиль, да.
А вот еще есть вариант, что это переднеприводные автомобили написано. Тоже наш слушатель нам сообщает.
Очень интересный вопрос.
Повторите, пожалуйста, не слышно.
Это переднеприводный автомобиль. Или в российской, в годы 1917-23 так называли бронеавтомобили еще.
Может быть,
спасибо.
Может быть, ФВД авто это изначально было на английском аббревиатура.
Ну, наверняка,
поэтому
да.
Поэтому она так и звучит, потому что переднеприводный автомобиль, он так и называется, и тут нет никаких аббревиатур. Ну, будем знать.
Добрый день, как вас зовут?
Максим, я к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, не откажите, сколько стоит диван?
Какой диван?
Хотя мы ими не торгуем.
У нас автомобильная программа. Какой диван?
Я знаю.
Диван какой?
Ну, обычный, полуторный.
Ну, от 15 можно найти, до и дальше там до 100. Вам диван нужен?
Да.
Заходите на Авито, заходите в интернете, попросите кого-то поискать вам, если сами спасибо. Не можете. Пожалуйста, спасибо. Ну, тысяча за 12 можно тоже найти, но это смотря какой. Все,
ну, выбор есть, сейчас в наше время. Нет,
это нереально. Максим, сколько стоит диван? Ни с того, ни с сего. Вот так. Это я не забуду, я стою там около метро, жду человека, и ко мне подходит женщина и говорит, подскажите, а как мне поймать такси? Я говорю, вы понимаете, сейчас такси в
рукой не поймаешь
в Москве. Она говорит, ну я не могу, мне надо уехать. Как поймать такси? Я ей заказал такси. Там высветилась цена. Она, значит, ну мы с ней вместе. Мы дождались. Приехала, я говорю, она мне дает деньги, но отдала мне наличными, у меня с карты списали. Вот, ну просто вот я вызываю такие ощущения, что как купить диван, сколько стоит диван, как заказать такси, ну и так далее.
Ну, видите, не все еще освоили эти технологии, мы все привыкли, что можно было, подняв руку, машину остановить, а вот уже лет 15 это не актуально.
Ну, да. Хотя, вы знаете, я на днях видел историю, как женщина поймала машину.
Не такси,
но,
обычно.
Ну, да? Наверное, не такси это было, но какая-то она была, я не заметил машину саму.
Ну, может быть, где-то за пределами Москвы это вполне себе работает.
Да, потому наверняка.
Потому что здесь только через приложение.
Добрый заказывает. День, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, у меня какой вопрос, не очень... Я нечаянно попала на платную дорогу. А как мне теперь расплатиться?
Да, вы когда попали на платную дорогу?
Сейчас скажу.
У вас есть 5 дней.
В среду.
Уже прошло, по-моему, 5 дней, да, если считать четверг, пятницу, субботу. А вот сегодня как раз последний 5-й день, да, поэтому вам нужно зайти на сайт, по-моему, называется «Автодор платной дороги». Заходите на сайт, и там по номеру автомобиля, вводите номер автомобиля, и вам будет написано, какую сумму вы должны заплатить. И вы через банковскую карту это оплачиваете. Все очень легко и просто.
«Автодор платной дороги».
Да, да, да.
А какая вот, дорога-то большое. Была?
А дорога это вот новая, которая на Казань
М-12, построили,
которая мимо моей деревни
М-12
пробежала.
Ездил по ней недавно, немного заплатил, там около 130 рублей. Действительно, на сайте «Автодор платной дороги» по номеру автомобиля определяет стоимость.
Заходите, спасибо, платите. Здорово. Сегодня последний день. Можно вот еще пишет Old Tiger, можно прямо из если у вас Сбербанк, из приложения Сбербанка заплатить.
Кстати, да, там тоже проверяется по номеру.
Зайдите в приложение, да, ваше в Сбербанке, и там Сбербанк, у вас, да, и у вас там будет такая. Но у вас в телефоне есть приложение?
Нет.
Ну, тогда и
тогда просто...
Если у вас есть банковская карта, то заходите на этот сайт, по номеру автомобиля проверяете, сколько вы должны, и через карту оплачиваете.
Все, действуйте. Спасибо, пожалуйста, спасибо. Пока не за что. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопросик у меня. Добрый день. Я вот, значит, припарковался там в мае.
А будьте добры, говорите в телефон. В телефон говорите, вы пропали.
Алло, алло.
Да, вот так вот, вот так хорошо.
Ага, извиняюсь. Я в мае, короче, вопрос такой. В мае 2 дня подряд парковал машину, оплачивал, но не ту. Собственно, и мне пришли штрафы. Я как бы ничего не имею, я попытался их оспорить. Не забыл приложить к обоим ходатайству своим скриншоты того, что я не то оплатил. Ну, короче, везде мои косяки, я с этим не спорю. Но у меня вот какой вопрос. Мне вот они начислили, я долго не платил, и вот они мне начислили по 10 тысяч на каждый еще штраф дополнительно.
Да.
То есть получилось так, что я, значит, один вот этот, с разницей в день. Вот я получил
2 по 5 тысяч, и 2 по 10, значит, да, итого получается 30 тысяч.
Да, да, все верно. Единственное, что я вот не могу понять, если я вот один из этих 5 тысяч заплатил, вот причем заплатил где-то, наверное, дней за 10 до того, как получил 10-тысячное начисление дополнительное. Есть смысл какой-то там смотреть по датам? То есть,
через да, есть смысл. Почему? Смысл есть, потому что у вас для того, чтобы вас привлекли, удвоили штраф, необходимо, чтобы вы не уплатили штраф, не оплатили первый штраф в установленный срок. То есть вы берете это постановление, которое вынесли, да, проверяете по почтовому трекеру, когда оно значится врученным, или вы знаете, когда его получили, да, и вот с этого момента у вас идет 10 дней на обжалование. Если вы не обжалуете на 11 день, постановление не вступает в силу, и затем идут 60 дней для оплаты этого штрафа. Если вы в этот срок не уложились, то есть 70 дней с момента получения копии, да, то на 71 день уже есть нарушение. И в этот день, не в этот день, а уже после него могут составить в отношении вас протокол по статье 20.25, а там грозит не только удвоение штрафа, но и административный арест. Вот если вы уплатили в эти сроки, да, то тогда вы срок не нарушили, и привлечение вас к удвоению штрафа уже незаконно. Тут нужно разбираться со сроками.
Понял. Ладно, спасибо большое.
Пожалуйста, держитесь. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день,
добрый.
Андрей меня зовут.
Здравствуйте.
Вот смотрите, какой вопрос. Приехал рано утром к институту имени Герцена, есть такой центр в Москве онкологический, привез туда больного. Ну, моя родственница, скажем так. Приехали мы в 7 часов утра. Парковочного, скажем так, в тот момент, поскольку не в Москве, у меня не было парковочного этого приложения. Пошел платить в паркомат.
Их нет.
Передо мной... Нет, он есть, но передо мной товарищ, который никогда этим не пользовался, не платил, и он там вот пытался выяснить, как все это сделать. В конце концов, он заплатил, я после него. На 6-й минуте, как я встал на парковку, мне уже пришел штраф 5 тысяч рублей, а оплатил я на 8-й. Вот так вот. Ну, у меня проблемы, скажем так, не нужны были. Я тогда оружие оформлял. Я оплатил этот штраф, хрен с ним. Хотя считаю, что это подлость большая, великая подлость.
Это неудобно, конечно, платить 5 минут и все, особенно если вы не знакомы с этой системой, особенно если нет приложения.
Я бы вот тоже мог бы зависнуть над этим паркоматом.
Да,
потому что я ни разу в жизни не платил через него.
Да, да, нужно
иметь опыт. Ну вот смотрите на будущее, если такое происходит, как себя вести? То есть тупо платить или есть какие-то шансы оспорить?
Как вариант, все, что я могу предложить, это попробовать оспорить такое постановление, ссылаясь на малозначительность. Есть такая практика, она, правда, не очень большая, но она есть, да, когда вы оплачиваете с просрочкой на 1, 2, 3 минуты или секунды иногда бывает даже, или вы оплачиваете не тот автомобиль. Есть практика и московских судов, и кассационного суда, что такие дела прекращаются за малозначительность, потому что вы реально штраф, реально парковку оплатили, но немножко просрочили. Конечно, это неудобно, потому что 5 минут дается. Раньше было 15 минут, но потом Власти посчитали, что нам 7-5 минут
я
достаточно.
Я-то и не знал, что 5. Я и особо не торопился, думаю, 15 минут есть. А
нет,
тут, вдруг...
это уже раз... несколько лет как изменено. То есть не 15 минут, а только 5.
Понял, спасибо.
Действуйте, пожалуйста, с этими штрафами в 5 минут жесть полная, но ничего не сделать, пишет наш слушатель. Но эта практика не очень популярна у судов.
Ну, другого какая варианта это? Нет, потому что формально, если вы просрочили хоть на секунду, вы нарушили правила пользования. За это и приходит штраф.
Ну,
поэтому
да, это нарушение.
Заранее планируйте, скачивайте приложение, смотрите, чтобы работал интернет, потому что сейчас в Москве в центре интернет и навигация работают не очень корректно. Поэтому не всегда даже имею
приложение. Я такси ждал 20 минут. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, навигацию. Антон, Москва. Хотел в продолжение предыдущему звонившему на будущее лайфхак. Может быть, и для вас это станет открытием.
Для всех интересно, да.
Смотрите, вот вы парковку не оплатили, условно говоря. Вам, ну, вас там сфотографировали и так далее, да? Самое важное в этот день же, в этот день, вот вы уехали, запомнить номер парковки, потом, когда вы приедете домой, вы можете в приложении открываете...
До окончания суток, да?
Да, открываете парковочную сессию, вот прям вот сейчас, как будто вы там стоите. Потом, продержали это приложение, там, условно, там, 2 часа или сколько вы там простояли. А потом, когда вы завершили сеанс, там вы проваливаетесь в редактирование времени стоянки, и перемещаете это время на тот момент, когда вы не оплатили.
И вы поняли?
Я понял, все очень просто. Да. То есть вы имитируете парковку, что вы стоите сейчас, а на самом деле потом меняете на то время, когда машина реально стояла.
Да,
потому
верно.
Что в приложении...
Это мне подсказали в самом этом.
Да, там в приложении указано, что в течение этих суток можно парковочную сессию изменить, но, по-моему, только одну сессию в сутки можно менять. То есть там тоже есть какие-то ограничения.
Да, так что, надеюсь, никто не попадет на 5 косарей, это очень неприятно.
Да попадут в том-то и дело, потому что все равно, когда есть 5 минут, и не совсем человек знаком с этой системой, конечно, не всегда можно быстро разобраться. А в центре Москвы, кстати говоря, у нас же ведь многие нарушения, связанные с неоплатой парковки, фиксируются не инспекторами, и вы не видите инспектора, что он прошел с планшетом и сфотографировал. У нас во многих местах, особенно там, где парковки организованы очень хорошо, да, висят стационарные камеры. Street Falcon, появилась Сова М, они фиксируют машины, и вы не видите инспектора. Камера висит на столбе. Она сфотографировала номер машины, прошло 5 минут, вы не оплатили, опять фотка, и здравствуй, штраф.
Ну, селяви. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр, меня зовут. Здравствуйте, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация произошла. Грузовой автомобиль. Ехал я по вот, новому скоростному диаметру. Вот, и номера, соответственно, не московские, это московные, региональные регионы. Вот, и, ну, зная о том, что это платно, соответственно, проехал, платил буквально спустя, не знаю, там, день-два, по-моему, 23-25 не заплатили. Вот, пришел к нам штраф, там, с какого-то, там, может быть, месяца спустя, вот, на 5 тысяч якобы мы заплатили. Потом его аннулировали.
Да, должны аннулировать, если...
Как его нет. И вдруг, там, спустя, ну, уже, наверное, это в сентябре или в октябре, вот уже осенью, опять приходит этот же штраф с этим же числом, что на 5 тысяч рублей якобы мы не платили. Вот подскажите, куда бы обратиться, или графа есть «оспорить штраф», как вот это вот поступить? Вот,
ну, если там есть сервис...
Спасибо большое, я послушаю вас.
Да, спасибо, слушайте.
Попробуйте оспорить данный штраф, подайте на него жалобу в эту структуру Ространснадзор, потому что если вы штраф уплатили или если вы оплатили проезд, то в ваших действиях нет никакого нарушения. Более того, в законе предусмотрено, что если вы в течение 20, по-моему, дней с момента получения постановления о штрафе оплачиваете проезд, ту сумму, которую не внесли, то постановление должно быть аннулировано. Видимо, здесь была похожая история. Сначала вынесли постановление о штрафе, потом увидели, что деньги пришли, штраф отменили, потом почему-то повторно его прислали. В общем, подайте жалобу на это постановление. Если
бардак.
Оно было реально... К сожалению, система не успевает за жизнью, да. Машин очень много пробок сейчас стало на скоростном диаметре. Видимо, камеры немножко не справляются с таким потоком.
Вот Максим Милотов, он, видно, таксист, пишет: такси на желтой разметке на остановке могут пассажиров сажать, высаживать?
Да, могут.
на это, остановке?
Да, да.
Это где вот таким вот треугольничками?
Да, 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 в том числе и для
вот таксистов. Меня таксисты не высаживают. Они говорят, висит камера, поедем дальше.
Камера не всегда понимает об этом. Она просто все машины, которые тормозят, кроме автобусов в этой зоне, она всех штрафует, да.
И водитель такси получит...
Да, да. Не водитель такси, а та компания, на которой машина зарегистрирована.
Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Может быть, для кого-то будет полезным про парковки. Вот две машины в приложении «Парковки России». Подрабатываю в центре доставками. Перескочила машина в момент вот парковок, то есть вторая, которой я не пользуюсь. А была выбрана основная первая. Потом она опять появилась, первая машина. Прилетел штраф. А спорить не получилось.
А как перескочило? То есть вы ошиблись, нажали не тот номер? Нет, или приложение?
Нет, основная была выбрана машина, которой я и пользуюсь. Второй я вообще не пользуюсь. Там один раз когда-то пользовался. Вот она в момент вот этих частых парковок туда влилась, на парковку. А потом опять появилась первая машина.
Вот так. Понятно. Ну, в таком случае, может быть, надо машину, которую вы часто не пользуетесь, просто удалить из приложения.
Да,
чтобы не было ошибок. А ну, вообще...
Просто вместо кого-то так было.
Еще раз скажу, нужно быть очень внимательным при выборе места парковки, при определении места парковки, именно номера парковки, потому что иногда на соседних улицах может быть разный тариф, а опять же возникает недоплата, да? Ну и при пользовании приложением тоже.
Все, спасибо вам большое за ваш совет, да.
Ошибка тоже распространена, когда несколько машин в приложении, можно в торопях, успевая в 5 минут уложиться, действительно, нажать не тот номер, и оплачивается другая машина.
А как камеры выглядят на столбе?
Камеры на столбе можете посмотреть в интернете. Они напоминают как фонарик такой затемненный. Посмотрите в интернете.
Кругленький.
Стрит Фалькон, да. Их очень много на самом деле. Они незаметны. Они не как привычные нам камеры, которые фиксируют скорость. Они очень похожи, замаскированы под фонарики. На самом деле очень коварная штука, потому что она фиксирует и движение по выделенной полосе, и особенно платную парковку.
Я на днях, это на прошлой неделе было, в четверг или в пятницу, Тверской пути мост... Вот, который Ленинградка, Тверская переходит в Ленинградку. И под него туда, к Белорусской, поехал грузовик. Большой автомобиль, у него стоял контейнер сзади. И, короче, он не влез. И контейнер этот упал. Но он съехал контейнер, и стоит вот так машина, половина контейнера на полу, половина на нем. Машины все столпились проехать, там, ну,
там есть какая-то... узко под мостом,
да, который да, Белорусскому да, да, там очень мало места, как-то все тискались, как-то пытались пролезть. Вот, и я наблюдал за этим, потом я ушел там по делам, потом возвращаюсь, и он стоял там 4 часа. И вот 4 часа никто не мог его приехать, помочь, никто не мог забрать, поднять этот контейнер, и вот эта пробка еще, это и так было движение ужасное, еще и это
автомобиль. Ну, там же нужен кран, чтобы это все погрузить, то есть не так просто
пригнать кран
в это место. Поэтому, конечно, пока ГАИ, это же ДТП нужно оформлять только через ГАИ, ГАИ заниматься этим некогда, то есть нужно и ГАИ, и кран, поэтому, конечно, хотя 4 часа, как показывает практика, это не так уж и много для подобного
происшествия. Ну, смотря кому как.
Иногда из-за помятого крыла водители же ждут по несколько часов.
Ну да, добрый день.
Да, здравствуйте. Рад, что звонил в первый раз.
Добрый день.
Два вопросика. Первый вопрос. Штраф получил за ремень на МКАДе. Вот, я на сайте ГИБДД его оспорил. Пришел, ну, я получил за ремень, а ремень просто у меня нам не был, он просто был спущен, как бы, ну, ниже, там, ниже груди. Он просто из-за солнца оператор его не заметил и выпишу мне штраф. Я его вижу, ремень, а оператор, ну, как бы я уточнил, что ремень ниже.
Так, вот. Оспорили удачно?
И...
А спорили удачно, отменили?
Нет, нет, ничего не отменили, заплатил от греха подальше, и, в общем, вот так вот. Второй вопрос про пробки, ну, не знаю, не про пробки, про парковки. А почему нельзя сделать так вот, как на ЦКАДе и так далее? То есть вот подъехал, встал на парковку, проехал машину, списали часть деньги вот эти, которые, ну, как штрафы накладываются, да? Ну, то же самое, как на ЦКАДе. Мы же не это, ну, или транспондер стоит у меня в машине. Ну, можно же автоматизировать. Зачем это приложение... Вот эти ошибки, машины не те. Вот, ну, намного удобнее. Опять же, я один раз попал, когда у меня буквально ехал, ну, оставил машину, да, час прошел, не успел продлить. Меня за 2 секунды, пока я там тыкал продление, с меня это списали, ну, попал на штраф.
Вот кстати, так. Очень это здравая идея, это было бы правильно, особенно если учесть, что у нас очень много этих парковок фиксируется камерами стационарными, можно было бы сделать как на ЦКАДе и на М-12, то есть вы, допустим, там неделю катаетесь, паркуетесь, а потом смотрите на сайте, сколько вы должны, и оплачиваете все сразу. Ну, не знаю, конечно, почему конечно. Это не сделано, но может намного, быть сделано с целью того, что...
Или как-то совместить эти моменты. Ну, лучше не смещать, лучше, конечно, просто сделать туда... Тебя деньги, ну, штраф наложили, деньги списали, ты как бы расплатился, все, и нормально.
Может быть, стоит обратиться в департамент транспорта с этой идеей. Почему? Потому что платные парковки, они появились намного раньше платных дорог, и, соответственно, система, когда оплата за платные дороги приходит без шлагбаума, когда мы передвигаемся, да, она появилась только недавно. Она появилась на ЦКАДе, сейчас появилась на М-12. Да. Вот, а платные парковки существуют, по-моему, с 2013 года, соответственно, пока система их вот работает по старинке. Конечно, это было бы очень удобно.
А еще можно вопрос? Да. А электрические машины освобождены от парковки в любых местах? И только там, где можно заряжаться?
Электромобили не оплачивают платную парковку в городе Москве, да. И не оплачиваются транспортные... Да, да, на платных местах они не оплачивают.
А почему?
Ну, это такая идея властей, что
привлекают.
Нас, как бы, да, чтобы нас стимулировать пересаживаться на электромобили. Но, если я не ошибаюсь, с 2025 года, а по крайней мере сейчас, по закону города Москвы о транспортной налоге, налог не начисляется на электромобили. Да, но с 2025 года эта льгота отменяется, если, конечно, она не будет продлена. Может быть, будет продлена.
Успеем еще вопрос взять? Давайте попробуем. Добрый день. У вас прям минутка.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Добрый. Я бы хотел просто пару случаев, один случай рассказать, когда я тоже припарковался, но мне пришел штраф, а я хорошо помню, еще тогда по СМС оплачивали, то есть не было приложения.
Да, давно было очень это.
Я поехал, не мог оплатить ни одной этих реквизитов этого штрафа, ни в одной базе данных не было, даже ГИБДДшной и Сбербанке. Я приехал на Бакунинскую, где вот ЗУЗД, вот, чтобы оплатить, да, через автомат оплатил, а потом говорил этому работнику, говорю, мне, я говорю, только на одну цифру ошибся, ну, не ту цифру написал. Говорит, ну, попробуйте сделать, заявление напишите, что так и так. Я написал заявление, через 3 недели мне штраф отменили. То есть, такое раньше, по крайней мере, было.
Видимо, это вот. Было много раньше, потому что сейчас бы такой фокус не прошел.
Ну, да, это лет 5-6, может быть, назад, то есть, отменилось. И еще по поводу вот этих фалькона, вот, или как он там называется?
Стрит-фалькон.
Как фонарики.
Да.
Мне когда надо, вот, допустим, остановиться, где эта камера, ее видно, кстати, очень здорово видно, если знаешь, как она выглядит.
Да,
я под ней прям останавливаюсь, и она тебя не считывает. Выследил человек.
Но не всегда дальше. Есть место прям под камерой, поэтому иногда все-таки попадаешь в зону ее обзора.
Почему? Они же там, как правило, стоят или на автобусных, или вот на остановку, где тебе вообще заезжать на раз нельзя.
На некоторых местах я наблюдал эти камеры, буквально там 3-4 штуки на каждом столбе висят, и, в общем-то, оказаться вне зоны обзора камеры практически нереально. По крайней мере, нельзя быть уверенным, что, став в этом месте, вы не попали вот под это всевидящее око.
Спасибо большое всем, друзья, кто принял участие. Извините, если на какие-то вопросы мы не ответили. Наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо большое. До следующей недели.
До свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Далее у нас новости, а я передаю слово Евгении Волгиной.